Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин и писатель Ольга Игоревна Елисеева. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу о философии с доктором философских наук, членом Общественной палаты Республики Татарстан, профессором Казанского инновационного университета Олегом Дмитриевичем Агаповым.
Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и я полон радости и восторга, поскольку сегодня я имею честь представить вам замечательное достижение в современной русской литературе и замечательного автора этого самого достижения. Итак, сегодня я хотел бы сфокусировать ваше внимание на историко-мистическом романе «Триумфатор», созданном известным православным писателем и историком Ольгой Игоревной Елисеевой, лауреатом премии «Золотой Дельвик», кавалером Карамзинского креста, кандидатом исторических наук. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Итак, что касается вашего романа, который вышел, ну вот буквально около месяца назад, и сейчас, вот я специально обращаю ваше внимание, братья и сестры, сейчас этот роман находится в продаже, и я без всякого зазрения совести рекламирую его вам. Так вот, этот роман представляет собой повествование на основе Рима почти исторического. Есть в современной литературе такой формат параллельного мира, то есть берется некая историческая реальность и сдвигается, ну, буквально на 5 градусов со своих мест. На этой основе пишется некий литературный текст. Скажите, почему вы использовали этот прием, почему вам недоставало исторического Рима, и вы решили создать параллельный Рим? У вас он называется в романе «Лациум».
Мне представляется, что реальный Рим чуть-чуть опоздал с принятием христианства. Реальный Рим должен был принимать одновременно империю и христианство для того, чтобы было создано то самое замечательное золотое яичко, внутри которого находится христианский мир, то, что впоследствии было создано в Византии. Но так получилось, что мы не всегда попадаем в нужную колею. Лошадь наступает своим копытом иногда мимо нужной дороги. И вот это произошло с Римом. И Рим принял сначала империю, пережил немалое число императоров-гонителей относительно христианства. И получилось так, что большой кровью христианских мучеников он принимает христианство довольно-таки поздно для империи.
Четвертый век.
Да, а мне бы хотелось, чтобы это произошло в первом веке, чтобы мученики-христиане, никому не хочется, чтобы наши с вами единоверцы пережили то, что происходило в Риме. Но, видимо, это необходимо было сделать. И вот мне представляется также, что тот несчастный реальный Рим, он как бы заскорус в своем язычестве, и люди, души людей были очень сильно испорчены и загрязнены заскакивавшими в них бесами.
Вот поговорим как раз о душах людей. Ваш главный герой, представьте вы его чуть погодя сами, объединяет две фигуры – Цезаря и Константина Великого. И, может быть, даже некоторые фигуры первых древнейших императоров Рима. И поэтому это, можно сказать, собирательный образ – великий полководец, великий государственный деятель. и вместе с тем человек, который, условно говоря, самой социальной семейной средой Рима с детства испорчен, потому что живет с нечистой силой внутри себя.
Да, так получилось, что мой герой проходит все те несчастья, которые сегодня приходится проходить огромному числу наших с вами соотечественников, которые живут в нашем мире. Не хотелось бы в отношении России называть этот мир, как говорят на Западе, постхристианским. Мы боремся и делаем все возможное для обратного течения.
Для рехристианизации, назовем то слово.
Да, но, к сожалению, в России воспитаны целые поколения, незнакомые с христианской традицией. И чем больше языческий мир входит в обиход наших с вами сограждан, тем больше магизма в этом языческом мире. Он весь испорчен, он весь пронизан вот этой магической средой и магической составляющей.
Если говорить правду, то ведь речь идет вовсе не о какой-то печально жестокой, звериной, унылой нравственности. Речь идет о щадях преисподней, которые через эти языческие порядки и обычаи входят как через врата в наш мир и в сердца людей.
Вот я попыталась показать это, не опираясь на сегодняшнюю Россию, рассказывая о том, как это происходило примерно в Древнем Риме. Почему примерно? Потому что, ну, не хочется мне рассказывать всю правду о реальных римских культах.
То есть там было еще хуже.
Еще хуже, еще страшнее. Мой главный герой, к несчастью, своему несчастью, несет внутри, помимо души, еще и злых подселенцев, может быть, и не одного злого подселенца.
Ну, бесы или бесов, назовем вещи своими именами.
И борется с этим, потому что человеку с этим невозможно жить, даже если он язычник. Невозможно сосуществовать, потому что бес подталкивает вас на крайне тяжелые шаги в жизни. Человек, например, справедлив, его подталкивают к несправедливым решениям. Человек милосерден, его подталкивают к жестокости. И так далее.
Это значит, что человек, в котором ярко сияет от рождения образ Господень, если он смиряется с тем, что он одержим бесом, то он должен претерпеть трансформацию, и образ Божий в нем потускнеет. Он, в сущности, утратит свою человечность, потому что утратит связь с божественным прообразом.
Давайте вспомним, что говорила святая Елизавета Федоровна. Образ Божий в человеке может быть затемнен, но никогда не может быть полностью изглажен. Он никогда не изгладится.
Ну, потускнеет, я
Но сказал. Сильно потускнеет. И вот человек, которого я описываю, проходит через такие страшные испытания. Нельзя сказать, что он их выдерживает практически полностью в одиночестве, абсолютно достойно, а потом становится святым императором Константином и так далее. Он делает к этому необходимые шаги. Его счастье, что в определенный момент он встречает в далеком достаточно походе семью христиан. Первых христиан, римских христиан, людей, которые и сами прошли через нечто подобное, и протянули руки друг к другу, и он видит, что можно жить иначе вообще-то.
А представим вашего героя, как его зовут и кто он такой?
Я назвала его Авл Мартел. Ну, конечно же, любой человек знает, что Мартел – это молот. В сущности, это проконсул, человек, который уже свое консульство отработал, побыл во главе Рима и понял, что изменить судьбу сограждан, опираясь на их собственное волеизъявление, они слишком поглощены вот этим вот злом.
То есть та реформа, которая невозможна в силу того, что прогнила система от корней до макушки.
В сущности, да. Можно было бы полагаться на совокупное общее мнение сограждан, так или иначе в Сенате это мнение будет показано, но в результате сограждане, какие они есть, несчастные, вороватые, тоже частично охваченные бесами. Вот для этого и существует империя, чтобы один перевернул ситуацию.
Ну, а ради возможности очищения, которое перманентно проходит волнами через социальный организм империи и уничтожает некоторое количество гнили. Вы сказали Мартелло, я думаю, что имя Авл тоже говорящее. Тот Авл, который, будучи изначально Савлом, превратился в Павла.
Да, конечно.
Но вот вернемся к бесам, которые оказались внутри него. Если я правильно понял, то в детстве ему в силу существующих традиций специально их подселили, в чем родня подселила из самых добрых побуждений. Поможет парню.
Поможет парню продвигаться по службе. В сущности, понимаете, враги человеку ближние его. Так получается очень часто. В семье уже ребенка развращают, и это понятно, это видно. Я описала несколько способов развращения детей в римских условиях. От подселения беса путем передавания, я бы сказала, маленькой игрушки, домашнего защитника, так называемого Лара, до страшных каких-то магических ритуалов, которые тоже я постаралась описать настолько, насколько смогла это сделать.
Притом в Риме они, так сказать, в обычае. Языческое общество это не знает, что раз в месяц человек ходит в храм для того, чтобы посвятить кусок сала одному из своих богов, да? Он внутри этой языческой реальности каждый день, она у него дома. Ему ее прямо в самое сердце суют, чтобы он не мог с этого штыря сойти.
Ну, до известной степени, вот согласитесь, люди секулярные рассматривают нас, христиан, примерно следующим образом. Мы христиане, когда пошли в храм, а во все остальное время мы вроде бы как нормальные люди, такие же, как они. Сами прекрасно понимают, что это невозможно, это не так. Мы христиане вот утром проснулись, потом заснули еще всю ночь христиане, ну, пока спим.
Обрисуем эту ситуацию проще и, может быть, страшнее. Поехал христианин на курорт, встретилась ему там красивая женщина, а дома жена. Что его останавливает? Его останавливает то, что наверху есть Бог, и он помнит то, что если он сойдет с этой женщиной, он совершит грех. Верно?
Верно.
Ну вот, это же тоже пребывание в реальности христианства на постоянной основе, изо дня в день. То есть я имею в виду представление о грехе и представление о существовании Господа Бога.
Ну вот примерно такая история описана. Очаровательная жена понравилась Авлу, но она боролась всеми известными...
И сохранила целомудрие.
Сохранила нравственное целомудрие, внутреннее целомудрие.
Это чистота души.
Чистота души.
Вот в связи с этим я хотел бы нашим радиослушателям сообщить следующее. На данный момент роман Ольги Игоревны Елисеевой «Триумфатор» выдвинут на литературную премию имени святых Петра и Февронии Муромских, которая дается за показ христианского идеала в семье. Но получит он эту премию или нет, решает жюри. Однако, во всяком случае, он именно из-за этой линии, из-за линии борьбы несчастной в очень сложное положение поставленной женщины за сохранение своего брака, за сохранение целомудрия, за избегание греха именно и номинирован. То есть это важный аспект, в романе он присутствует, и прошу тех, кто заинтересуется романом, особо обратить свое внимание именно на этот аспект. Ну и, пожалуй, последнее, что я хотел бы спросить. Роман, вообще говоря, многоаспектный, там чрезвычайно, скажем так, разнообразная, пестрая реальность представлена, и социальная, в частности, та, что демократия – это не власть народа, а власть кошелька главным образом, и человек чрезвычайно корыстный, обогатившийся нечестным путем, легко учится нажимать на инструменты власти в таком обществе. К сожалению, это так. И тоже речь идет ведь не только о Древнем Риме или о Риме параллельном. Наша реальность дает этому достаточно примеров. И чем меньше их будет, чем больше у нас будет элементы империи, очищающей империи, тем лучше. Но вот еще один аспект. Собственно, мы говорим о том, что есть отношения христиан, избегающих греха. Есть отношения в семье язычников, для которых грех – это способ жизни. Ведь там есть еще и жена Авла Мартелла, язычница, которая из лучших побуждений, чтобы сохранить собственное достоинство, достоинство семьи, рода, придать блеск мужу, применяет в семейной жизни магические практики. Собственно, К чему это приводит и почему вы столько внимания уделяете именно этой стороне, семейной?
Это одна из моих любимых героинь. Ее зовут Попея. Это жуткая женщина. Любимая героиня — это не значит, что я как-то с ней солидаризируюсь. Это значит, что мне приятно и вкусно было ее писать.
Ее дискредитировать через литературу.
Мне представляется, что в нашем мире неоднократно я встречала случаи, когда женщина старается продвинуть своего супруга вверх по карьерной или финансовой лестнице и прибегает к подобного рода методам. Это несчастье большое для семьи, для женщины и для реальных людей. Не только для тех, кто оказался рядом, но для тех, кто оказался захвачен вообще-то вот таким вот вращением. Конечно, Бог попускает в отношении определенных людей такого рода испытания.
По грехам нашим или по домостроительству.
По грехам, конечно же, получается. Но тем не менее, ну не надо лезть пальцами в мироздание. Это я и пыталась показать образом Попеи.
А но там есть еще, помимо того, что Попея изо всех сил толкает своего супруга на вершину власти, она еще и старается сохранить видимость семьи, то есть привязывает мужа к себе в плане физическом. Давайте вот не избегать разговор на эту тонкую тему. У нас радио православное, но тем не менее жизнь-то есть жизнь. И касается все то, что в этом романе сказано на данную тему, не только Рима, не только параллельного Рима, но и здесь, и сейчас. Собственно, существует ведь огромное количество сервисов, скажем так, которые можно найти по электронной почте, через сеть, через объявления в газетах. «Железный приворот», «Верну изменщика», «Потомственная колдунья-монахиня», которая своими молитвами может заклясть любое семейное несчастье. Я думаю, дорогие радиослушатели, вы все это видели тысячу раз.
Ну, я так представляю, что достаточно в интернете набрать необходимый адрес и просто запрос, там, заклятие, семейный приворот, и на вас высыпется огромное число самого разного рода предложений. И стоят эти предложения десятки тысяч рублей. На самом деле, эти женщины несут, к сожалению, я имела возможность столкнуться с такого рода людьми, они несут в клювике своему магу, своей колдуне десятки тысяч рублей. А подействует это или не подействует?
И как подействует?
И как подействует? Мягко говоря, мы не знаем.
Дорогие радиослушатели, вам сильно повезет, если кто-нибудь из вас пойдет такому вот мастеру и напорится на простого шарлатана. Гораздо хуже, если напорится на настоящего.
Это гораздо хуже. Придется, во-первых, платить, очень жестоко платить. А во-вторых, если вы воспринимаете как-то, считаете этих людей врагами, ну, изучайте врага и узнайте, прежде чем возникнет подобного рода потребность, что любой приворот, вот железный приворот, верну изменщика, да, любой приворот – это порча, это черная магия. Нельзя этого делать ни в коем случае, не просто православному человеку. Любому человеку этого делать нельзя, потому что, ну, существовало… Вот у нас в стране, к сожалению, революцией был полностью сметен традиционный быт. Например, в крестьянском традиционном быту существовала целая область табуированного знания. Это знание, которое не проговаривалось в обычной жизни.
Словно говоря, вот так можно, но душу положишь.
Но мама в любом случае девочке говорила, что ты получишь, если пойдешь за деревню к бабке и попросишь у нее приворотного зелья.
Или колдуну на мельницу.
Или колдуну на мельницу. Есть чудесная картина Нестерова «Колдуну за зельем». Посмотрите ее внимательно. Девушке очень стыдно. Колдун смотрит на нее, приоткрывая дверь, и говорит: ну что, пришла? Ну ладно.
Попалась.
Так вот, я озвучу фразу, которую говорили такие мамы своим собственным дочерям. Какой из этого получится муж после приворота? Пьющий, бьющий, гулящий.
Ну, такое вышел в романе.
Вот. Другого мужа, к сожалению, а может быть и к счастью, потому что приворот – страшная вещь, нельзя ни в коем случае делать.
Вся семья, кажется, изувечена.
Изувечена вся семья. Кроме, но мы прекрасно понимаем, что хорошего человека привернуть нельзя, даже если вы попали к хорошему мастеру и заплатили ему много тысяч рублей. По грехам. Если человек не совершал ужасных грехов, его Господь закроет. У нас ни один наш волос не упадет с нашей головы. А уж если, ну, склонен человек, то, конечно же, приворот сработает. Вот это я пыталась объяснить. А Авл, к несчастью, склонен, потому что его развратили с детства. С детства всучили ему эту игрушечку домашнего покровителя Лара. И, конечно же, можно сделать природу сколько угодно. Вот подсоединяясь к этой языческой магической среде, мы как бы открываем голову для того, чтобы на нас сыпались несчастья.
Для подчинения чему-то крайне темному и враждебному самой сути человека. Вот давайте я дам сравнение, которое объясняет, почему нельзя этого делать. Не только с точки зрения христианской. В христианстве это все очевидно. Это просто грех великий и страшная трещина в душу. Но и с точки зрения обыденной. Вот представьте себе, что жена, оскорбленная поведением мужа, допустим, напился, допустим, пустил кулаки в ход. Ничего доброго. Не следует это оправдывать. Или загулял с кем-нибудь, решает вопрос следующим образом. Нанимает душегуба, чтобы он мужа припугнул. Открывает черный ход, входит в квартиру душегуб. А дальше думайте сами. Он остановится на том, что возьмет деньги и попугает. Или он прикончит обоих, ограбит дом, изнасилует ребенка и подожжет потом их жилище. Что вероятнее? Ну вот это и есть приворот.
Да, именно так. Полностью разрушит не только одного человека, но и всех близких, и еще сожгут дом.
Ну что ж, для того, чтобы у нас не было такой печальной точки в нашей беседе, поучительной, но все же печальной, все-таки у нас тут, можно сказать, праздники на носу. Я бы хотел сказать, что в романе все кончится хорошо. Как? Не стану рассказывать. Это по современной терминологии спойлер, по старой
спойлер.
Разглашение, но, в общем, хорошие победят. И с нами Бог, кто же на нас? Мне осталось еще раз напомнить вам, что у нас в гостях была замечательная православная писательница и историк Ольга Игоревна Елисеева, что мы обсуждали ее историко-мистический роман «Триумфатор», и то, что этот роман можно сейчас приобрести. И, в общем, я искренне рекомендую вам это и сделать. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Аллилуйя, аллилуйя.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и наш гость из города Казань, профессор Казанского инновационного университета, доктор философских наук Олег Дмитриевич Агапов. Сегодня мы встретились, чтобы поговорить о современной русской философии. Известно, что после того разгрома русской философской школы, которую устроили большевики, в нашей стране философов практически не осталось. А те, которые остались, довольно печально закончили свои дни. Почему-то не любили большевики философию. Через какое время на этом пепле появились первые ростки, когда можно говорить о начале современной или позднесоветской, или постсоветской философии?
Вопрос, который вы задали, он действительно требует очень глубокого и всестороннего рассмотрения. Почему? Потому что действительно в сентябре 1922 года мы знаем, что по распоряжению Ленина более 200 философов и в целом гуманитариев были высланы из советской уже тогда России. Но на этом философская жизнь все-таки не прекратилась, и когда мы говорим о развитии философии в СССР и поздний советский период, то здесь важно, конечно, понять, что да, начиная уже с 20-х годов, начинает прессинг и формируется костяк красной профессуры, красной философии, которая уже руководствуется в принципе партийности и так далее. Но, безусловно, не все так сразу, и само формирование тоталитарного государства происходило не сразу. Например, 20-е годы творят еще в Советской России Алексей Федорович Лосев, который как раз именно в 20-е годы создает свое знаменитое восьмикнижие, которое, собственно, и станет составом преступления потом. Тогда же уже Густав Густавович Шпет. Здесь же мы знаем о творчестве отца Павла Флоренского. Другой вопрос, что условий для развитие свободного философского творчества становится все меньше и меньше, и в конечном итоге, по мере как раз вот именно тоталитаризации общества, мы видим, что вот этот вот сам класс свободного философствования становится уже, но сказать, что он полностью прекратился, мы не можем. Почему? Потому что в условиях даже Советской России это принимает такой вот, скажем, катакомбный, глубинный характер. И кроме того, когда мы говорим даже о засилье, например, идеологическом, надо сказать, что вот в ряде центров, в том же самом Московском университете, философия начинает возрождаться именно в конце 30-х, в начале 40-х годов, и она, несмотря даже на идеологичность, конечно же, вырастает затем через историю философии, через темы, которые, может, непосредственно не касались партийности, в более такой устойчивый профессиональный костяк. Более того, последующая десталинизация ставит на повестку дня вообще развитие многих форм философского знания. К тому же надо учесть, что научно-техническая революция, которая происходила тогда в мире в 50-е и 60-е годы, активно ставит на повестку дня вот такие вопросы, как философия науки, философия техники. Кроме того, сама критика, например, сталинизма, она вызвала поворот назад к Марксу, и здесь мы видим такую плеяду философов, как Эвольд Ильинков, Мераб Мамрадашвили, безусловно, Александр Зиновьев. И здесь уже в полной мере работает и философский факультет Московского университета, так же, как и потом в Ленинграде формируется, в Свердловске, Екатеринбурге, да, в Ростове. Так что сказать, что полностью философия была подавлена, безусловно, нет. То есть мы можем говорить о вот действительно жестких моментах 20-х, 30-х, 40-х годов, а вот с 50-х уже начинается формироваться совершенно другой класс исследований, которые, с одной стороны, вот еще раз, востребованы современными тенденциями, ну и, кроме того, происходило и обновление после смерти самого, например, социализма, и все практически прошли через период такого увлечения социализмом с человеческим лицом, или, как это в философии получило название, раннего Маркса.
Но, конечно, о развитии религиозной философии в Советском Союзе не может быть никакой речи.
Здесь все тоже очень сложно. Конечно же, вот такой открытой площадки нет. То есть, скорее всего, правильнее говорить уже о формировании сообществ, интересующихся религиозной философией в 50-е, 60-е, даже в больше 70-е годы. И здесь, конечно, большое значение сыграли гуманитарии, даже которые близки были к переводческой деятельности и так далее. Ну, в частности, мы знаем о деятельности Сергея Аверинцева. Кроме того, жив еще к этому времени и Алексей Лосев. Вокруг него складывается клуб молодых почитателей, скажем, да, и уже формируется такой философский стиль, например, Владимира Бибихина. Потом, собственно, мы можем говорить о том, что в конце 60-х, начале 70-х складываются уже такие философы, звезда которых, может быть, зайдет уже в 90-е годы в совершенно другой России. Я имею в виду Сергея Харужева, того же самого Владимира Бибихина.
Олег Дмитриевич, чем религиозная философия отличается от богословия? И, соответственно, чем религиозный философ отличается от богослова?
Все-таки богослов больше исходит из догматики, догматического богословия. А религиозный философ, он может, и, как правило, вот история показывает и российская, и нероссийская, а философская, из экзистенциальных компонентов, и это может быть путь искания Бога, который не всегда, может быть, укладывается в канонические какие-то рамки.
То есть религиозный философ может быть еретиком, и в этом нет ничего страшного?
Если как раз говорить о встрече богословия и философии и вот развитии, скажем, религиозной проблематики, конечно же нет. Почему? Потому что если мы вспомним, какой путь прошли, например, наши уже ставшие классикой, скажем, русские философы Серебряного века, так называемые, да, они же прошли путь от марксизма к идеализму, а потом только от идеализма к православию. И далеко не все они, скажем, вошли в каноническое русло.
Но многие из них как раз замечены в некотором уклонении к ереси, например, протоиерей Сергий Булгаков со своим учением о Софии, тот же Лосев со своим имяславием. Соловьев, насколько я понимаю, был большим филокатоликом.
Вы сейчас в большей степени, Илья, раздали как бы всем, скажем так, по серьгам, да, сестрам. Дело в том, что все-таки, если брать живую мысль, то она, конечно же, будет пробуждаться на стыке, на такой пограничной области, которые будут волновать и философа, и ученого, и богослова. И тут, конечно же, нужно быть весьма, конечно, бдительным с точки зрения вот именно богословской, умения различать духов, к этому нас призывали еще и апостолы. Именно с философской точки зрения важно само искание. Вот если даже сравнить ситуацию в, ну, скажем так, вот в Западной Европе, там, например, экзистенциализм развивался как и атеистический, и религиозный. И в этом плане у нас религиозная философия, безусловно, если брать того же самого Петра Яковлевича Чаадаева, например, с его философическими письмами и с этим вот вопрошанием, что Бог задумал о России, тут действительно требовало, ну, серьезного испытания и, может быть, готовых канонических ответов там и не может быть. Кстати, русская, российская философия, как некая такая вот традиция, вот отец Василий Зиньковский подчеркивал, носит как раз историософский характер, а она погранична.
Как вы думаете, почему Чаадаева и его идеи столь раздражали тогдашнюю правящую элиту? Ведь он, насколько я понимаю, закончил свои дни в доме для умалишенных.
Нет, это не совсем так. Да, его Николай I объявил сумасшедшим, к нему присылался врач, но он не был заключен, скажем, в вот, сумасшедший дом. И надо сказать, что потом он написал очень замечательную работу, такую как «Апология сумасшедшего». И многие тезисы, которые вот, не были развернуты или даны пунктиром только в философических письмах, там ну, в более такой емкой формуле даны. Что раздражало? Ну, во-первых, там надо просто по тексту смотреть 8 философических писем, и каждое из них такое ершистое, которое ставит смыслы. А когда, в принципе, после восстания декабристов власть попыталась, ну, скажем, зачистить мировоззренческое идеологическое поле, и когда начала господствовать уваровская формула с таким вот идеологическим креном, ну, таким жестким, православие, самодержавие, народность. И она, конечно же, облекалась в такие вот жесткие формы и любого рода вопрошания, что Бог задумал о России, или, например, даже жесткие вещи Чаадаева, что, скорее всего, Россия создана Богом для того, чтобы показывать другим странам, куда ходить не следует. Или, например, его вопрошание о том, что выше, любовь к родине или любовь к истине. Это, конечно же, для казенной официальщины эпохи Николая I было очень и очень, ну, я бы сказал, крупнейшим вызовом. Не случайно это вот выстрел среди ночи там, да, ну и так далее, и так далее. Я уж не буду цитировать Герцена и многих других. Но это действительно был серьезный такой вот именно философский вызов. И даже та потом дискуссия, которая развернулась между западниками и славянофилами, может быть, где-то так увильнула от остроты вопроса, который был поставлен Чаадаевым уже в какие-то полуполитические дискуссии и так далее. Но вот до сих пор и студенты, и профессиональные философы, перечитывая философические письма, думаю, вот невольно вздрагивают от многих вот постановок, которые есть и в философических письмах, и в «Апологии сумасшедшего».
Есть сегодня в России философ, подобный Чаадаеву?
Я думаю, да, безусловно, есть. Такая вот ершистость, четкая задористость в постановке вопросов, например, читается каждый раз у Сергея Харужева. Все его работы, так или иначе, всегда вызов. В частности, например, его работа, касающаяся отца Георгия Флоровского. Действительно, а насколько мы осуществили неопатристический синтез? Насколько действительно Русь не просто крещена, а просвещена? Насколько вообще глубинными философами мы являемся? Насколько вообще современно, например, христианство, несмотря на то, что вот православие сегодня есть социальная концепция Русской Православной Церкви, действительно глубоко и всесторонне отвечает на вопросы глобального мира? Вот в качестве примера, да, или, например, мысль Олега Игоревича Генисарецкого, тоже очень глубокий всесторонний мыслитель, читая которого буквально напросто там со многими шипами, будящими, скажем, наше воображение.
Например?
В частности, у Олега Игоревича есть работы, которые посвящены святому преподобному Нилу Сорскому, и он вот активно сравнивает их с различного рода психопрактиками. Это тоже интереснейший вот такой момент, парадигма, скажем, духовных практик. Надо вообще сказать, что вот как раз вокруг Олега Игоревича Генисарецкого и Сергея Сергеевича Харужева в 1905 году был организован Институт синергийной антропологии, и там, ну, я считаю, довольно-таки интересные пионерские исследования проходят.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что исследуется в этом институте?
Прежде всего, базой этих исследований выступает очень глубинное и детальное исследование Сергея Сергеевича, посвященное самой практике исихазма. И вот такие работы Сергея Сергеевича, как вот «Криминология аскезы» или «Очерки синергийной антропологии», они сегодня действительно востребованы и в философии, и в богословии. Кроме того, нельзя забывать, что под редакцией Сергея Сергеевича вышел и большое исследование по исихазму, которое в свое время благословил патриарх Алексий II. И сам вот Институт синергийной антропологии объединяет уже, ну, скажем так, сообщество тех, кто вообще рассматривает различные аутентичные духовные практики, такие как исихазм, суфизм, дзен-буддизм, и происходит вот именно сравнительный анализ. Это вот одна область. Недавно вышла работа Сергея Сергеевича в 2016 году «Социум и синергия», посвященная как раз ответу с точки зрения синергийной антропологии, можно сказать, святоотеческой антропологии, на глобальные вызовы современности. Это и экологическая проблематика, это и проблема постантропологического будущего, ну, как возможного сценария, да, там, футурологических. Так что я считаю, что вот эта планка живой мысли, она сегодня и в России сохраняется.
Вы часто произносите загадочную фразу «синергийная антропология». Что это такое?
Синергийная антропология, коренное здесь, конечно, вот именно производная от синергии, то есть содействия, да, от феномена обожения. Как раз Сергей Сергеевич в рамках своих работ показал, что, вернее, рассмотрел вопросы, связанные с тем, что происходит в самом, например, монашеском сообществе или с человеком, практикующим вот исихазм. И, кроме того, у него очень много исследований, которые посвящены социокультурной экспликации. Далеко ходить не буду. Всем широко известны слова святого преподобного Серафима Саровского, что вот «стяжи дух мирен, и тогда тысячи спасутся вокруг тебя». Именно этот феномен самой, например, монастырской жизни или старческого подвижничества, да, и рядом какие уже социальные круги, какое влияние. Это широко известно, с одной стороны. Вот мы говорим о влиянии, например, Оптина и Пунстыни, да, на, например, представителей культуры в XIX веке. Но вот детально эти моменты, конечно же, Сергей Сергеевич исследует в таком вот социокультурном, широком гуманитарном аспекте.
Насколько я знаю, Сергей Сергеевич не монах.
Безусловно, но ведь сама практика Иисусовой молитвы вообще-то предусмотрена для всех мирян. И в данном случае вот в его работе он подошел с общими феноменологическими, герменевтическими и другими, ну, скажем так, философскими методами. И, конечно, это не сам путь подвижничества, но своеобразная калька с этого пути. И все, кто хочет уже посмотреть на данный феномен в таком социокультурном аспекте, конечно же, могут обратиться к его работам. Они весьма выверены в богословском плане.
То есть к нему нет претензий у наших официальных богословов?
Да нет, конечно. Более того, вот, например, один из его учеников, отец Павел Сержантов, вообще разработал курс лекций по исихасской антропологии уже. Если, скажем, синергийная антропология, она шире, то есть потому что, еще раз говорю, вопрос о том, что происходит не только с человеком, ведущим подвижническую, но и что происходит в мире вокруг него, ну, то есть в сообществах человеческих, то... Вот, пожалуйста, работа отца Павла Сержантова «Исихасская антропология», она считается одной из классических. Так же, как, например, вот «Православная антропология», курс отца Андрея Лоргуса, тоже весьма опирается на исследования Сергея Сергеевича Харужева.
Насколько я знаю, он ведь еще и патролог.
В большей степени надо все-таки говорить о Сергее Сергеевиче как философе, который, во-первых, сам ввел понятие вот, «философский пароход», в литературной газете в 90-м году это было. Он известный исследователь, конечно же, философии Серебряного века. Это, например, имя таких философов, как Лев Платонович Корсавин, а также, как, в принципе, Булгаков, Пет. Ну, то есть без Сергея Сергеевича невозможно вообще представить, наверное, процесс религиозного возрождения, который касается уже вот последних лет там, перестройки 80-х, ну и, конечно, все эти годы, вот 90-е, 2000-е, его, например, работа о старом и новом, она, я считаю, с точки зрения рассмотрения русской философии, является весьма парадигмальной.
Думаю, нам не обойтись в нашем разговоре без того, чтобы не вспомнить Сергея Аверинцева.
Да, безусловно, конечно, влияние Сергея Сергеевича Аверинцева, безусловно, особенно на мое поколение. Почему? Потому что публикации в конце 80-х годов – это Сергей Аверинцев, Сергей Харужий, Владимир Бибихин тогда уже. И, конечно, вот те переводы, которые были у Сергея Аверинцева, да, те комментарии, та вообще стилистика мышления, которую вел Сергей Аверинцев, она настраивала на весьма серьезное такое прочтение, на глубинную проработку текстов, на герменевтическую, экзегетическую такую работу.
Мы привыкли, что комментарии должны писать святые отцы, и читать мы должны именно святоотеческие комментарии. Вполне возможно, что Сергей Аверинцев был праведником наших дней, но официально он не канонизирован. Как вы думаете, можем ли мы ставить в один ряд его комментарии и комментарии святоотеческие?
Мы с вами разговариваем о развитии философии и религиозных аспектах философии. Конечно же, творчество Сергея Аверинцева в этом плане является эталонным. Он является кардинальнейшим глубинным и филологом, и экзегетом, безусловно. Что касается, насколько он близок к святоотеческому, я думаю, сами его переводы и то, как сегодня практически все чада Русской Православной Церкви пользуются его наследием, мы можем говорить о том, что он прошел проверку временем и по каноническим вот таким параметрам. Я убежден, что сегодня, когда мы занимаемся изучением Библии, когда мы занимаемся изучением Евангелия, и если мы действительно, повторяя уже слова, кстати, ученицы Сергея Аверинцева Ольги Седоковой, что нам действительно есть что сказать миру, мы должны довольно-таки активно заниматься вот такой интерпретационной деятельностью. Другой вопрос, что мы должны себе и отдавать отчет в основаниях и пределах наших интерпретаций, но я думаю, что на сегодняшний день и философская, и богословская мысль в России вполне зрела для подобного рода комментариев и взвешенных оценок.
То есть мы можем не ограничиваться одними святыми отцами, но читать и комментарии современных авторов?
Безусловно, то есть жизнь церкви, она открытая, динамическая, это богочеловеческий организм в истории, и я считаю, что многие из подвижников, из мирян, которые были в 20 веке, да и сейчас есть, они вносят свою лепту. В частности, вот я советую всем, насколько это вообще возможно, да, вот советовать. Есть замечательный сборник Татьяны Горичевой о священном безумии, вот вышедший буквально в 16-м тоже году, где в одной книге собраны ее работы, начиная от 70-х и вот завершая последними годами. Это просто шикарнейший, я считаю, подарок. Почему? Потому что она там именно размышляет и о, может быть, несколько непривычных темах, о там, православном феминизме, об экологической проблематике, очень серьезной, всесторонней. И если, например, в социальной концепции Русской Православной Церкви тоже мы найдем такие вопросы, но в таком более, может, сухом, но вот Горичева показывает через экзистенциальный смысл работы именно как раз современных философов, современных богословов, и сталкивая это, показывает всю свежесть и мощь христианской мысли, евангельского вообще вот провозглашения.
У меня есть друг, он по образованию философ, а по призванию священник. Вот он как-то поделился со мной своей мыслью о том, что сейчас самая главная проблема – это проблема перевода. Но перевода не лингвистического, а перевода смыслового. То есть сейчас мы должны перевести то святоотеческое наследие, которое у нас есть, на язык современной философии и современного мышления. Как вы думаете, это возможно?
Я думаю, что да, и каждое поколение практически это и делает. Почему? Потому что вот даже если сравнить наш период и примерно вот посмотреть по динамике начала того же самого 20 века, мы же видим, что когда-то ведь и Бердяев с Булгаковым были молодые, и вот та свежесть идей, которую они нашли у того же самого Соловьева, а потом и, в принципе, то, что они нашли и в самом Евангелии, показывает, что действительно, многие элементы Евангелия еще даже и не звучали в полной мере. Конечно, человек современности должен вести эту вот смысловую работу. За этим будущее. Почему? Потому что именно сегодня не хватает свежего голоса и самого духа евангельского.
Очень не хватает, как мне кажется, современного понимания Евангелия. Все-таки Христос прежде всего говорил своим современникам, он не мог говорить с людьми, которые жили 2000 лет назад, на языке людей 21 века. Я имею в виду не иврит или арамейский, а я имею в виду язык мышления. То есть образ мысли-то уже, видимо, сильно поменялся.
Яркий пример живого такого евангельского мышления, на мой взгляд, показывает вот само творчество и вся жизнь митрополита Антония Сурожского, который именно попытался говорить об евангельских ценностях и свидетельствовать об евангельских ценностях, но в мире, который вот с нашей точки зрения, ну там, скажем, охвачен безумием, там западный мир, да, хотя в принципе вся его подвижничество там и во Франции, и потом в Великобритании показывает, что и этот мир вполне вменяем, и что везде люди ищут, взыскуют смыслов, взыскуют истины и полноты спасения души, и здесь простора для смыслов, для смысла созидания, духовной практики очень много.
Примерно в это же время, в которое жил в Англии митрополит Антоний, наверное, даже немного пораньше, на этих же Британских островах жил еще один очень интересный человек, не так известный у нас, как митрополит Антоний, но, как я слышал, весьма популярный на Западе, архимандрит Сафроний Сахаров.
Да, и вот как раз его наследие очень активно использует сегодня и Сергей Сергеевич Хоружий, конечно. Вообще, надо сказать, что в сегодняшней России Парижскую школу богословия не только вот, ну, Сафрония Сахарова, ну, вообще русское зарубежье, ну, очень слабо представляют и тем более, ну, не всегда активно используют.
А Парижская богословская школа еще жива или со смертью ее столпов она практически прекратила свое существование? Есть ли какие-нибудь крупные философы сейчас на Западе?
Вы знаете, отголоски Парижской школы сегодня везде есть. Почему? Потому что сами творения, например, Владимира Николаевича Лоскова, затем, в принципе, того же отца Георгия Флоровского, несмотря на то, что он потом переехал в Штат, Александра Шмемана, это сегодня, ну вот, альфа и омега.
Олег Дмитриевич, наверное, для вас не секрет, что большинство наших братьев и сестер несколько подозрительно относятся к Парижской богословской школе, и фамилии у большинства какие-то нерусские, и пишут они как-то несколько необычно и о вещах, о которых как-то и у нас не очень принято писать. И сотрудничали они с ИМКО-пресс, по некоторым сведениям, масонской организацией.
Вы знаете, я все-таки хотел, знаете, сказать вот что. Все конспирологические версии, они, конечно, интересны, но все же нам надо научиться понимать историю Русской Православной Церкви в единстве, в трагическом единстве, которое было во многом насильственно потеряно в годы революции, потом в годы гражданской войны, и вот этого отчуждения, которое произошло между белыми и красными, и помноженное на холодную войну и так далее, и так далее. Мы все наследники этого раскола. И в конечном итоге, если действительно уже мы взыскуем полноты христианской мысли, я думаю, проделав определенную работу, мы можем вполне активно воспринять эту мысль и развивать ее. Вы понимаете, я думаю, что вот этот вот раскол, который произошел, историческая крупная драма начала XX века, она до сих пор с нами, и вот это вот подозрение к, ну, скажем, парижской школе или там американской школе, да, русского православия. Мы не должны повторять ошибок XVII века, когда большой серьезный диалог о развитии православия практически сорвался из-за того, что многие богословы, оказавшиеся, собственно, в Москве, воспринимались как какие-то порченные, поскольку там, значит, все христиане под османским игом, значит, уже какое-то там произошло искажение и так далее. То есть глубинные евангельские смыслы и стремления к ним, по крайней мере, в этом плане мы все равны. И у нас какой-то такой вот золотой точки или какого-то алиби в бытие, конечно же, нет. Кроме того, мы тоже далеко не во всей полноте сохранили, может быть, ту церковную жизнь, которая была до революции. Это вообще очень сложный вопрос.
Но это уже стало нашей традицией считать себя исключительными, а все, что идет с Запада, тлетворным.
Вы знаете, я думаю, что пора этот вот как раз изоляционизм преодолевать, и надо всегда говорить по существу. Почему? Потому что конспирологические все эти теории – это такая химера, которая прежде всего разъедает и не дает развиваться нам сегодня. Да, надо быть весьма трезвыми, различать духов, да, вот опять возвращаемся к этому, но быть открытым миру. В противном случае мы станем просто-напросто какой-то идеологией замкнутого пространства, которой нечего сообщить ни себе, ни людям.
Я прощаюсь с профессором Казанского инновационного университета, доктором философских наук Олегом Дмитриевичем Агаповым и надеюсь встретиться с ним в ближайшее время, чтобы поговорить о философах зарубежных.
Спасибо большое вам, Илья, за предоставленную возможность, и вам также, уважаемые слушатели радио «Радонеж», желаю всего хорошего и, может быть, идти путем где-то вот и Петра Яковлевича Чаадаева, его философических писем в размышлениях о путях России. Спасибо.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Все дары Бога человеку достойны уважения. Дар слова, несомненно, принадлежит к величайшим дарам. Ему подобляется человек Богу, имеющему свое слово. Слово человеческое, подобно Слову Божию, постоянно пребывает при Отце Своем и в Отце Своем, уме, будучи с Ним едино и вместе, отделяясь от Него неотдельно. Слово человеческое ведомо одному уму, из которого оно постоянно рождается и тем выражает существование ума. Существование ума без слова и слова без ума мы не можем представить себе. Когда ум захочет сообщиться уму ближних, он употребляет для этого свое слово. Слово, чтобы приобрести способность общения, облекается в звуки или буквы. Тогда невещественное слово делается как бы вещественным, пребывая в сущности своей неизменным. И Слово Божие, чтобы вступить в общение с человеками и спасти их, вочеловечилось. Из писем святителя Игнатия Брянчанинова.